Криму 13.00. Кримське питання.
Что такое Крымская платформа? О чем говорили, что предлагали на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы? Какие ожидания у экспертов от саммита и дальнейшей работы Крымской платформы? Все это обсудим в программе «Крымский вопрос» в ближайшие минуты. Приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии», программу «Крымский вопрос». Слушать нас можно ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов на 648 АМ на территории практически всего Крыма. Также мы доступны в интернете и на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», а также по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма. Если с материка, то для вас другой номер телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 часов утра в час дня и в 6 часов вечера. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Продолжаем программу «Крымский вопрос». Сегодня будем говорить вот о чем. В Украине продолжается подготовка к саммиту Крымской платформы, который запланирован на 23 августа 2021 года. В пятницу 6 августа в Киеве начался учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Вот его и обсудим. Но готовятся, конечно, не только эксперты, не только общественность, не только ученые к этой платформе. Готовятся также и высший истеблишмент самых разных стран. Представители свыше 30 стран, самых разных стран мира, ожидаются, приедут 23 августа на этот саммит Крымской платформы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что деоккупация Крыма является лишь вопросом времени. Далее дословная цитата. «Крым никогда не будет российской территорией. Нельзя голову прошить крымским татарам и сказать, вас здесь не было. Депортацию придумали. Это невозможно. Да хоть перепишите историю, хоть города переназовите, все они вернутся к себе домой. Это лишь вопрос времени», сказал президент Украины Владимир Зеленский. А на прошлой неделе Алексей Резников, вице-премьер правительства Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий и перемещенных лиц, в программе «Итоги» с Евгением Киселевым рассказал о том, как будет возвращен Крым и когда это произойдет, например, после смены власти в России. Далее прямая речь Алексея Резникова.
Я же реалист и прекрасно понимаю, что, ну, я как раз не занимаюсь шапкозакидательством, а вот я понимаю, что история с возвратом Крыма, она не быстрая. И в сценарий, который вы как вводную описали, нужно просто добавить еще большой важный момент, то, что если на то будет воля нового политического руководства Российской Федерации и понимание, что они хотят быть рукопожимаемы, а мир настолько быстро меняется, и технологии, которые все больше и больше теряют сегодня Россия из-за санкций, и будет терять их и дальше, то в прямом выгоде, в прямом интересе Российской Федерации вернуться в мировое сообщество, сесть за стол, да, с равными, то вопрос Крыма будет одним из, скажем так, условий. То дальше мы же видим, как работает российская пропаганда. Она очень замечательно, успешно промывает мозги, выполняет ту задачу, которая ей ставится из Кремля. Значит, соответственно, на мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе о том, что это Крым – это ошибка, Крым – это реальное, ну, преступление, причем польза на стране не принесла, а только вред. Раз, два, три, четыре, пять, десять. И постепенно начнет меняться отношение самих россиян к этому. И вот тогда, после этой замены, мне кажется, уже легче будет политикуму российскому говорить о том, что ну да, надо исправляться. Давайте вспомним простую вещь. Агрессия гитлеровской Германии против Европы, против стран бывшего Советского Союза, сегодня самостоятельных, независимых, погибшие белорусы, россияне, украинцы, казахи, грузины и так далее, и так далее. Но проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало, да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации, и платят по сей день. Выплачивают. И платят в том числе и гражданам Израиля на сегодняшний день за Голокост и так далее. Ну, то есть хватило же политическое руководство Германии. И местное население их не снесло, на вилах не вынесли. Да, признали. Так и произойдет в России. Но это мое ожидание. Причем в достаточно обозримом будущем.
Это сказал Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. И напомню, что в Украине продолжается подготовка к саммиту Крымской платформы, который запланирован на 23 августа 2021 года. Представители свыше 30 стран ожидаются на этом саммите. А в пятницу, 6 августа, в Киеве начался учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Форум открыла первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Организаторы форума отмечают, что, дословно цитирую, миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения автономной республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодоления его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике, отмечают организаторы форума. Что же обсуждали на этом форуме экспертной сети Крымской платформы 6 августа, где были представлены цели и задачи самых разных подгрупп, мы сегодня выясним с нашими экспертами. Мы пригласили к разговору. Первый будем говорить с Юлией Коздобиной, руководителем... Так, у нас нет, да, пока еще экспертов? Ага, Виктор, простите, да, Виктор Лях, президент Украинского фонда «Восточная Европа». Господин Лях, здравствуйте.
Добрый день.
А вы присутствовали, я видел вот прямую трансляцию на экспертной, на собрании экспертов, экспертной сети Крымской платформы. Ваши впечатления и ваши ожидания, что, какая роль во всей этой, во всем этом мероприятии, в этом саммите отведена именно экспертной сети экспертам?
Спасибо большое за вопрос. Форум действительно был очень интересен, поскольку на форуме собрались те организации, аналитические центры, исследователи, которым была интересна работа Крымской платформы. Эти исследователи объединились в аналитическую сеть тех экспертных центров, аналитических центров и индивидуальных экспертов для того, чтобы создавать базу и исследований, и исследовательскую базу для принятия решений и работы платформ. Наверное, многие знают, что платформа...
Так, у нас какая-то... Ага, где связь? Так, давайте попробуем перенабрать. Виктор Лях, президент Украинского фонда «Восточная Европа». А я нашим слушателям и зрителям расскажу, что на данный момент создано, вот в экспертной сети Крымская платформа, создано 7 тематических рабочих групп экспертной сети. Это политика непризнания и санкций, права человека и международное гуманитарное право, безопасностный трек, экономика и экология, культурное наследие Крыма, гуманитарная политика и восстановление прав коренных народов. Далее цитата по изданию Black Sea. Значит, это Центр журналистских расследований, цитирует Ольга Куришко, которая говорит о том, что цель рабочей группы – это инициирование диалога с международными экспертами для того, чтобы работать над последствиями и проблемами, которые были вызваны оккупацией. Дословная цитата. «Первая наша задача – это информирование. Мы стараемся информировать на государственном и международном уровнях о реальной ситуации на временно оккупированных территориях, о том, какие права нарушают. Это особенно важно, поскольку Россия проводит масштабную программу дезинформации. Второе направление – это мониторинг, верификация и фиксация нарушения прав человека, документирование на временно оккупированных территориях. Мы фиксируем факты насильственных исчезновений, расследования, преследования, пытки, нарушения права на мирные собрания». Это сказала Ольга Куришко. Ну, а мы продолжаем беседу. Виктор Лях, президент Украинского фонда «Восточная Европа». Давайте попробуем еще раз. Виктор, слышите нас, да?
Да, слышу, ага, да, конечно.
Угу. Тогда давайте еще раз. Значит, задача, которая стоит перед экспертами Крымской платформы.
Я говорил нашим слушателям, что у Крымской платформы есть несколько уровней измерения ее работы. Один из уровней – это межпарламентский диалог, есть уровень работы межгосударственный, есть уровень уже муниципальный, и мы бы хотели с вот этой аналитической сетью общественных организаций, аналитических центров выйти на уровень общественного сектора, общественных организаций. На этом форуме были представлены аналитические центры и исследователи, которым интересна тема Крымской платформы. И было принято решение. И индивидуальных членов, и общественных организаций, которые объединились для того, чтобы создавать аналитическую и исследовательскую базу для Крымской платформы на всех уровнях. Мы очень хотели бы, чтобы работа аналитических центров, исследовательская работа, была принята во внимание при принятии решений по всем вопросам работы Крымской платформы на всех уровнях. И, конечно, для того, чтобы поддержать исследователей и дать возможность им разрабатывать и проводить качественные исследования, готовить хорошие аналитические материалы, с одной стороны. С другой стороны, поддержать институциональное развитие аналитических центров, которые будут работать в рамках сети.
А вот эти центры, о которых мы сейчас говорим, да, это, я так понимаю, самые разные. Это могут быть как государственные, так и негосударственные центры. Или речь идет исключительно о негосударственных инициативах?
Скорее, мы сейчас говорим о негосударственных инициативах, инициативах общественного сектора, которые представлены и общественными организациями, и аналитическими центрами, и теми организациями, которые называются think-tanks.
А скажите, вот эти организации, тогда получается, будет ли, вот если это общественный сектор просто, да, насколько он будет услышан уже руководством страны и теми чиновниками, которые принимают решения, ну, просто потому что это не государственные организации?
Угу. Это очень хороший вопрос. Первое, наверное, я хочу сказать о очень открытой и активной позиции Министерства иностранных дел Украины, которое, с одной стороны, инициировало, с другой стороны, всецело поддерживает работу этой аналитической сети. С другой стороны, мы хотели бы продвигать работу аналитических центров, аналитические материалы, которые бы не ограничивались просто публикацией исследований каких-то или аналитических материалов, а выйти немножечко дальше. Мы хотели бы, чтобы эти материалы стали базой для принятия решений, определения новых направлений или приоритетов Крымской платформы. Или говорили, например, о очень срочных действий, которые нужно предпринять на всех уровнях. Мы действительно хотели бы видеть, чтобы видеть аналитические центры участниками процесса формирования и принятия решений. Так, как принято во всем мире, и аналитические центры, например, в других странах, они являются очень весомыми, их мнение является очень весомыми при принятии решений даже на уровне страны. Для этого мы хотели бы показать и международный опыт, в том числе и Министерство иностранных дел Украины, и комитетом Верховной Рады Украины о том, как работают аналитические центры и как принимаются во внимание исследования и аналитические материалы при принятии решений.
Господин Ляк, скажите, а вот сама эта экспертная сеть, эти организации, это те организации, которые уже занимаются исследованиями на крымскую тематику? То есть как они вообще появились, как они объединились в этой экспертной сети? И будет ли это такой закрытый клуб, или он доступен для вхождения в этот клуб, скажем так, любой организации, которая захочет этим заниматься? Как вообще определялся круг экспертов?
Наверное, самым лучшим спикером по поводу этого вопроса будет представители самой сети. Они расскажут, как они определяли критерии для выбора этих организаций. Точно могу сказать, что эта сеть открытая. Есть несколько критериев, которые нужно выдержать перед тем, как вступить в эту сеть. И основная идея, скорее, не создать закрытый клуб исследователей, аналитиков, а создать такую сеть действенную и сеть, которая формирует мнение и повестку дня для Крымской платформы. Для того, чтобы вот в наработках основных концептуальных моментов, которые связаны с работой сети, принимали участие большое количество организаций, и была выработана целая серия критериев, по которым организация может присоединиться к работе сети. И я бы с удовольствием послушал Ольгу, которая бы рассказала немножко больше по этому поводу.
Понятно, хорошо. А, Виктор, еще один вопрос к вам. Скажите, вот какая вообще финальная цель? Вот как это вам видится, да, у работы экспертной сети Крымской платформы? То есть вот когда вы скажете, что вот они задачу свою выполнили?
Ну, наверное, самая миссия, да, это миссия работы сети, это процветающий Крым, украинский Крым, да, это все для того, чтобы достигнуть этой цели. Работа в сети направлена на поддержку работы Крымской платформы с точки зрения аналитики по основным вопросам, которые волнуют жителей и Крыма, и Украины. Это безопасность, экология, экономика, миграция, права человека и тому подобное.
И еще один вопрос, Виктор. Скажите, а на ваш взгляд, работа экспертной сети Крымской платформы, да и вообще вся Крымская платформа, не только сами, да, вот вся эта структура, на ваш взгляд, будет ли она влиять на жизнь крымчан еще до момента деоккупации?
Я думаю, конечно, потому что кроме работы внутри стороны, мы хотим, чтобы аналитическая сеть презентовала свои исследования также на международном уровне. Мы хотим, чтобы самые такие вопиющие нарушения прав человека, ситуации с экологией поднималось на международном уровне и такое давление санкций, давление или политические сигналы, которые бы посылались в сторону России или других стран, привело к тому, что ситуация в Крыму по этим направлениям, по крайней мере, улучшилась.
Спасибо вам. Виктор Лях, президент Украинского фонда «Восточная Европа», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня говорим про Крымскую платформу, такое измерение, как форум экспертной сети Крымской платформы. А сам саммит Крымской платформы, напомню, запланирован на 23 августа 2021 года, и на нем ожидается присутствие истеблишмента свыше 30 стран. Продолжение программы «Крымский вопрос» слушайте через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить о учредительном форуме экспертной сети «Крымская платформа». Напомним, что вот сама «Крымская платформа» запланирована, саммит «Крымская платформа» запланирован на 23 августа, а уже 6 августа в Киеве прошел учредительный форум экспертной сети «Крымской платформы». И там же было создано 7 тематических рабочих групп этой экспертной сети: политика непризнания санкций, права человека и международное гуманитарное право, безопасный трек и экономика, экология, культурное наследие Крыма, гуманитарная политика и восстановление прав коренных народов. Далее продолжим программу. Будем говорить с руководителем Украинской фундации студии по вопросам безопасности Юлией Коздобиной. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Юлия, интересует вот ваше участие вашей организации в экспертной сети. Какое непосредственно направление будет ваша организация курировать или направлять, или изучать и так далее?
Наша организация непосредственно участвует в рабочей группе по санкционной политике. Вот. Ну, а вообще организация больше занимается вопросом информационной безопасности. Ну, то есть у нас как бы двойное такое направление.
Угу. А скажите, ваша организация, какие у вас надежды вообще на работу этой экспертной сети и вообще Крымской платформы?
Ну, я надеюсь, что все же Крымской платформе удастся достичь той цели, которую она поставила, это консолидировать усилия международных партнеров Украины на разных уровнях, да, речь идет о правительственном уровне, о парламентском, об экспертном, и консолидировать эти усилия, которые направлены на освобождение Крыма от оккупации. То есть мы понимаем, что, конечно, это произойдет не завтра, да, для этого нужна будет достаточно продолжительная интеллектуальная работа по продвижению этой идеи и по удерживанию вопроса Крыма в международной повестке дня. Собственно, ну, надеемся, что в результате все же вся эта работа, несмотря на то, что что кажется, что сейчас она не может иметь непосредственного вот прямо сегодня результата, что все-таки она приведет в конце к тому, что Крым будет освобожден от оккупации.
Угу. А на ваш взгляд, как, или даже не на ваш взгляд, лучше просто поясните, как вообще это работает? Как работает вот то, что исследователи собирают какую-то информацию, систематизируют, анализируют, а потом передают там, ну, как это вообще система работает?
Ну, для того, чтобы принимать решения, да, и чтобы эти решения были обоснованными, они должны базироваться на реальном понимании ситуации. Вот. И, в общем-то, эксперты занимаются тем, что они собирают информацию. На самом деле, у украинских экспертов, наверное, самый лучший доступ есть к информации о том, что происходит в Крыму. Но все же вопрос Крыма касается не только того, что делается в Крыму. Он касается и того, что делается в России. Он касается и того, что делается на международном уровне. Да? Ну, то есть, какие основные вопросы. Он касается и расклада каких-то сил внутри наших партнеров. Да? Какие силы сейчас там при власти, кто принимает решения, как принимает решения. Поэтому, собственно говоря, необходимо участие не только украинских экспертов, а и иностранных экспертов, да, для того, чтобы собрать всю эту информацию, совместными усилиями ее проанализировать, наработать какие-то возможные решения на данный момент. И, опять-таки, силами экспертов в сотрудничестве как с парламентским уровнем, так и с правительственным уровнем продвинуть эти решения наверх для того, чтобы они потом были приняты на наивысшем политическом уровне и воплощены.
А когда вы говорите про политические решения, речь идет о новых санкциях или это какие-то другие могут быть решения?
Ну, санкции – это один из инструментов, который может использоваться в процессе работы над освобождением Крыма. Но на самом деле, я думаю, что вопрос гораздо шире. Мы видим, что происходит сейчас на международной арене, да, что Крым, к сожалению, уходит, не является основным вопросом, да, сейчас для Штатов. Например, гораздо более важным является Китай. В этом году мы видим вопросы пандемии, видим вопросы изменения климата. Ну, то есть они гораздо более глобальные и тоже требует большого внимания. Поэтому, когда мы говорим о политических решениях и о возможных вообще политических решениях, да, то есть это понимание и того, на каком уровне сейчас интересует Крым, да, и что вообще возможно, и что мы и как мы можем вообще продвинуть сейчас. То есть санкции – это только одна из этих вещей.
Что может быть? Что может быть еще? Ну, кроме санкций, и чтобы это действенно каким-то образом влияло на страну-оккупанта?
Ну, я думаю, что сейчас у Штатов будет позиция такая, что они будут с одной стороны давить, с другой стороны в каких-то вопросах, которые важны для обеих сторон, искать взаимопонимание, да, потому что есть одно из течений, которое говорит о том, что давление не дало результата, поэтому давайте будем пробовать заходить как-то с другой стороны. Вот. Как на них повлиять, это на самом деле огромный вопрос, и я думаю, что это один из тех вопросов, которые нужно будет обсуждать на Крымской платформе. Однозначно санкции, однозначно продолжение поиска каких-то точек в России, которые можно надавить, да, каких-то слабостей, на которые можно надавить, но и с пониманием того, что они могут ответить, то есть они не являются маленькой слабой страной, которая, в общем-то, просто так сдастся. То есть вопрос достаточно сложный, и на самом деле я бы сказала, что именно влияние на Россию, именно понимание процессов в России и как на эти процессы повлиять, является, наверное, одним из основных вопросов, на которые должна была бы искать ответ Крымская платформа. Потому что ключ к освобождению Крыма лежит не в Крыму, а, к сожалению, в России.
Понятно. Спасибо вам. Юлия Коздобина, руководитель Украинской фундации студии по вопросам безопасности, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И госпожа Коздобина на самом деле затронула очень интересный вопрос по поводу вот этого ключа к освобождению Крыма, который, к сожалению, находится в России. Мы уже цитировали сегодня и господина Резникова, это вице-премьер-министра Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных оккупированных территорий, он тоже говорил о том, что вот после того, как произойдет смена руководства в России, новое руководство, мы не будем слушать этот звук, новое руководство, скорее всего, найдет способы для того, что, если оно осознает важность вопроса отставания России от новых технологий, оно найдет способы объяснить своему населению, да, и остаться при этом при власти, почему необходимо таким образом, значит, решать крымский вопрос, возвращать Крым Украине. У нас есть слушатель, да? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
Добрый день. Добрый день. Алло, алло.
Да-да, слушаем.
Все слушатели радио Кремляне. У меня такой вопрос. Вот смотрите, мне что интересно. А вот это просто поговорить, вот эта платформа, или это будет потом дальше как-то развиваться? Потому что сама эта платформа хорошо. И то, что Зеленский предложил, и это и правильно. Кстати, вот даже у меня есть такая мысль, хорошо бы ее потом как-то объединить, чтобы там вместе было и Донбасс, и Крым, потому что это две одинаковые проблемы. Просто там война идет на Донбассе, это у нас негодяи ведут, а Крым это типа как без войны, но это тоже оккупированная территория, но это о дальнейшем. Вот мне просто интересно, каковы действия на будущее, потому что вот у меня есть ощущение, что это для того, чтобы просто поговорить, обсудить, а вот мне бы хотелось бы, чтобы все-таки это что-то было и дальше. Вот,
да, спасибо. Мы сейчас зададим этот вопрос обязательно. Мы продолжаем программу. Вернемся в студию. Давайте через пару секунд, и у нас будет новый спикер.
В Крыму слухайте Лудобово Радио Крым Реалії на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить с Михаилом Гончаровым, президентом Украинского центра глобалистики «Стратегия 21». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
А вот у нас перед вами буквально задал наш радиослушатель вопрос по поводу крымской платформы. Говорит, ну, не хотелось бы говорить, чтобы эта вот крымская платформа превратилась просто в поговорить. А ваши ощущения и ваши ожидания от крымской платформы?
Ну, во-первых, Крымская платформа является механизмом содействия дипломатическим действиям государства по возвращению украинского статус-кво Крымского полуострова. Но это не является некий универсальный механизм, когда вот собрались и на следующий день, так сказать, произошла деоккупация. Но это важный инструмент консолидации международных усилий. То есть не только Украины, но и тех стран, которые традиционно выступают за возврат к нормам международного права, которые были брутально попраны Россией. То есть здесь как бы даже вопрос ставится шире. Вопрос не только в том, что Крым должен быть возвращен в состав Украины, но и то, что необходимо вернуться к выполнению тех хельсинских условий послевоенного мира, которые были в 1975 году закреплены на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 1990 году подтверждены Парижской хартией для Европы. Потому что, в принципе, не только европейский, но и международный правопорядок зашел в тупик. И вот выход из тупика, как известно, вернуться назад. Вот. То есть надо вернуться к соблюдению норм международного права. Для этого надо заставить этого нарушителя, Россия, исполнять эти нормы международного права, под которым стоит ее подпись, кстати говоря, ну, как правоприемник.
Ну, возможно, знаете, вам скептики скажут, знаете, их подписи стоят под многими документами, в том числе, например, вот под Будапештским меморандумом.
Совершенно верно.
Подписи руководства России.
Совершенно верно. Вот поэтому как бы одна из целей Крымской платформы – вновь активизировать санкционную политику. То есть перейти от нынешнего уровня санкций, которые как бы там тормозят Россию, но не останавливают ее, к новому уровню санкционного давления. Тем паче, что мы видим все более возрастающая активность России и агрессивная риторика несется из не только с телевизионных экранов, но и с официальных речей. И это как раз говорит о том, что необходимо предпринять, я бы сказал, и превентивные меры. То есть совокупность деяний, зло деяний России, она ведь после оккупации Крымского полуострова в 2014 году только увеличивается. Я уж не буду перечислять, так сказать, те регионы, где происходит активное вмешательство. Достаточно вот вспомнить Сирию, варварские бомбардировки Алеппо. Вот. В эти дни как раз мы вспоминали о том, что происходило 8 августа 2008 года, и что это осталось совершенно безнаказанным для России и послужило, по сути, как бы таким, знаете, по сути, включили зеленый свет для того, что произошло в 2014 году в Крыму и на востоке Украины, на Донбассе. Поэтому как бы сейчас идет попытка, и не только уже со стороны нашего государства, активизировать международные усилия с тем, чтобы, как очень правильно высказался Андрей Клименко на экспертном форуме Крымской платформы, который состоялся на прошлую пятницу, что если не прибегнуть к жесткой санкционной политике, то в конечном счете мы получим войну. Войну в Европе.
Господин Гончар, если позволите, я сейчас дам более развернутую цитату Андрея Клименко. Руководитель Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор интернет-издания Black Sea News Андрей Клименко полагает, что есть два пути деоккупации Крыма – санкционный и военный. Об этом он сказал 6 августа во время заседания форума экспертной сети Крымской платформы в Киеве. Далее дословная цитата. «У нас есть только два пути освобождения Крыма – либо военный, либо санкционный. Тот, кто не хочет накладывать санкции, объективно ведет к тому, что будет или локальная, или серия локальных войн, которые перерастут в новый глобальный конфликт», сказал Андрей Клименко. Он также указал на то, что с 2014 года уменьшилось количество стран, которые готовы продолжать санкционную политику против России. Далее дословная цитата. «В марте 2014 года по первой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по крымским санкциям из-за оккупации и аннексии голосовало 100 стран. Затем постепенно эта цифра уменьшилась до 50-52 стран, а на наш саммит 23-го саммит имеется в виду Крымской платформы, приедут представители 32 стран. Это очень опасная тенденция, в конце которой стоит война, отметил Андрей Клименко. Далее говорим с Михаилом Гончаром, президентом Украинского центра глобалистики «Стратегия-21».
Да, вот в этом контексте, конечно, как бы цифры, которые он привел, вроде бы говорят о том, что ну вот идет процесс не в ту сторону, что называется. Но вместе с тем давайте посмотрим на другие реалии. Ну, скажем, многие страны не присоединяются к санкционной политике против России, ну, потому что они находятся далеко, у них не такой большой объем отношений и с Украиной, там, и с Россией, и, грубо говоря, где-то в Латинской Америке это их мало волнует. Или в Африке. Давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. А сколько стран, вот, 8-й год после оккупации России и Крыма признали Крым российским? 8. Включая квазигосударство, называемое Палестиной. То есть, как бы здесь вопрос все-таки состоит в том, что подавляющее большинство мирового сообщества стоит все-таки на принципах международного права. Плохо оно работает. Совершенно плохо. Не срабатывают механизмы. Ни ОБСЕ, ни ООН. Но, тем не менее, как бы признать изменившийся статус-кво отважились только страны, которые являются традиционными сателлитами России. Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Афганистан. Ну вот.
Ну да, я понимаю. То есть и с этой точки зрения, конечно же, этот список, он не расширяется в последние годы. Да. И даже господин Лукашенко, Александр Лукашенко, вот буквально совсем недавно было его заявление, сегодня цитировали его в том числе и на сайте Кремляли, он сказал о том, что Беларусь, она, конечно, он ответил на вопрос, когда же Беларусь признает Крым российским, он сказал, что дословно угодно. Я отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет. Это цитирует Александра Лукашенко, ТАСС российская. Ну, то есть, как бы и он в том числе не как-то так можно сказать, мягко говоря, ответил неоднозначно на этот вопрос, когда же Беларусь признает Крым российским.
Ну, торгуется, торгуется. Он даже, если взять даже сателлитов России по договору коллективной безопасности, то мы здесь не видим какой-либо активности. А вот со стороны режима в Минске, конечно, мы видим желание самосохранения на любых условиях, но все-таки все имеет свою цену. И как говорят, что ожесточенно торговался Лукашенко, выпрашивая у Путина как бы многие миллиарды за этот шаг. Но очевидно, что этого он не получил. Отсюда вот такая риторика. Поэтому как бы ситуация вокруг Крыма и, собственно, Крымская платформа в любом случае выглядит для Украины позитивно, так или иначе. Это демонстрация международной поддержки. Соединенные Штаты, напомним, что 2018 год была, соответственно, июльская декларация Государственного департамента, озвученная бывшим госсекретарем Майком Помпео. Соединенные Штаты никуда не отходят от этой позиции. Наоборот, уже после того, как в Белом доме сменилось руководство, администрация Байдена неоднократно подчеркнула украинский статус Крыма. И в этом контексте является неизменной и позиция Европейского Союза. Да, мы видим попытки, активные попытки, закулисные попытки России как бы не только отвратить потенциальных участников Крымской платформы от визита в Киев, но и попытки создать своеобразные такие разменные схемы. Ну, например, вот один из недавних вариантов прозвучал со стороны одного из турецких политологов, который предложил, что, мол, где Турция сможет признать российский статус Крыма, если Россия признает Турецкую республику Северного Кипра, которую за полстолетия никто не признал, кроме самой Турции. То есть вот такие вот экзотические варианты предлагаются, конечно, они неприемлемые даже для официальной Анкары. Но, тем не менее, они забрасываются в информационное пространство, что, мол, где вопрос времени, когда Крым будет признан российским. Это понятный месседж со стороны российской пропаганды. Но, как говорится, нам свое делать, международное право за нами. И так или иначе вопрос интенсификации международных усилий вокруг Крыма, вопрос Крымской платформы, именно и нам его актуализировать, активизировать и предлагать различные варианты, которые, я думаю, и будут обсуждены, среди прочего, на саммите 23-го.
Угу. Тут еще один очень интересный момент. Вот достаточно часто говорят, что сейчас вот мы живем в таком мире, когда ответы, они как бы бывают, ну не то, что неадекватными, несимметричными, да, ответы. И хотя можно было бы, конечно, в отношении действий России применить и первое слово. Но вот когда, допустим, собираются на саммит, дипломатическое такое вот мероприятие, собираются руководители, там, представители самых разных стран, а ответ со стороны России, он же может быть не дипломатическим. Этот же ответ, он может быть, ну, например, там, при использовании газа, как, ну, газ имеется в виду поставок газа, как топливо, или не поставок газа в Европейский Союз. Вот если, может ли быть какая-то связь между... Может ли Россия использовать вот это энергетическое снабжение Европы как оружие?
Ну вот в данном случае нет. Почему? Потому что здесь ситуация очень чувствительная для нее. Конечно, Кремль бы с удовольствием это использовал бы при иных обстоятельствах. А сейчас обстоятельства таковы, что Кремлю надо завершить проект «Северный поток-2». И, собственно говоря, там довести до ума вторую нитку турецкого потока по сухопутной территории Европы. И поэтому, если предпринять какие-то более жесткие меры в отношении европейского рынка газа, то есть мы вам газ перекроем, если вы не признаете российский статус Крыма, такой ультиматум не пройдет, потому что тогда будет финал Северного потока-2. Вот. В конечном счете, несмотря на высокие цены на газ, как бы для Европы это не станет катастрофой. Вот. А Россия, очевидно, потеряет этот проект, на который она делает большую ставку. Тут даже суть не в том, что этот проект завершает. Завершая этот проект, Россия завершает создание новой системы газопроводов, который через Балтику и Черное море приходит в ЕС, и который открывает значительно больше возможностей, но на будущее. Да, на будущее Россия может использовать снова газовое оружие против европейцев в гибридном виде, но сейчас без Северного потока-2, без вывода на полную мощность турецкого потока, она не сможет так эффективно воздействовать. Поэтому отсюда как бы вот дилемма. Хочется, но колется. Вот. Разумеется, что мы не должны сбрасывать со счетов вариант каких-то резких действий, но при сложившихся обстоятельствах это чревато для России последствиями.
Понятно. И я напомню нашим слушателям и зрителям, Михаил Гончар у нас с нами на связи. По телефону мы с ним говорим с президентом Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». И еще один такой вопрос. Поскольку мы сегодня говорим о крымской подготовке к саммиту Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 года, а вот уже в пятницу 6 августа в Киеве прошел учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Господин Гончар, на ваш взгляд, насколько сильна украинская экспертиза, ну, в смысле, украинские знания по этому вопросу, знания украинских научных центров, знания украинских активистов, знания украинских журналистов, в конце концов, по поводу Крыма и всей этой ситуации, которая сложилась и до, и после 2014 года?
Ну, думаю, что кому как не нам. Это же, прежде всего, наш вопрос, наша проблема. Разумеется, что никто не обладает всезнанием. Но так или иначе, в любом случае, те наработки, которые делаются в украинских think-tank'ах, они, я бы сказал, на голову выше того, что делается в Европе или в Соединенных Штатах. Причина, как бы, на самом деле проста.
Вы имеете в виду, извините, по поводу Крыма или вообще?
Я имею в виду по поводу Крыма и Черноморского региона. Вот, если об этом речь идет. Вот. Потому что так или иначе, ну, мы сами не раз сталкивались с тем, что наши наработки, или вот мы упомянули Андрея Клименко, его институт стратегических черноморских исследований, при работе с европейскими партнерами, американскими, идут ссылки на эти работы, либо на публикации в тех или иных изданиях именно западными авторами. Российская экспертиза, она априори воспринимается уже сейчас, видя вот этот весь массированный поток российской пропаганды, как необъективная, как заангажированная на то, чтобы оправдать оккупацию и попытку незаконной аннексии Крыма. То есть ее воспринимают скептически западно-аналитические центры. Разумеется, что собственная экспертиза, серьезная, многими американскими и европейскими think-tank'ами, она является, ну, нельзя сказать, что поверхностной, но она не является достаточно глубокой. Конечно, проблемой является то для любых исследователей, ученых, попадание на Крымский полуостров легальным путем, то есть не нарушая право пересечения границы. В этом смысле, конечно, ну, это в чем-то можно сравнить вот с попытками исследования, например, Северной Кореи. То есть мы понимаем прекрасно, что в Крыму существует достаточно жесткий оккупационный режим, вот, и он в том, что касается посещений Крыма теми или иными делегациями, то приветствуются только те делегации, которые приедут и пропагандистски потом резюмируют, что все, что на пользу оккупанту. Ну вот достаточно вспомнить о том, что миссии, например, если даже абстрагироваться от экспертного сообщества, миссии ООНовские, ОБСЕшные не могут попадать на территорию оккупированного полуострова. Мы постоянно видим в рекомендациях ООН требования к России обеспечить доступ. То же самое делает ОБСЕ, но ничего подобного мы не видим. Поэтому как бы Россия специально делает Крым, из Крыма такой как бы черный ящик, вот, чтобы из него исходила только та информация, те информационные потоки, которые работают на пользу пропаганде Кремля. И в этом смысле, конечно, как раз именно украинское экспертное сообщество, журналисты, в том числе, вот, позвольте делать комплименты Крым Реалиям, вот, то, что вы вскрываете вот эти механизмы, технологии кремлевской пропаганды, которые они пытаются, и через которые они пытаются интоксицировать международное сообщество, экспертное и журналистское.
Спасибо вам. Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос». Мы продолжим программу, продолжим говорить про крымскую платформу. Подготовка к саммиту, который запланирован на 23 августа, он продолжается. И продолжится и наша программа буквально через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. И сегодня говорим о Крымской платформе. Почему мы об этом говорим? Ну, во-первых, потому что продолжается подготовка к саммиту Крымской платформы, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. А 6 августа в Киеве уже прошел учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Открывал этот форум первый заместитель министра иностранных дел Украины Меджипар. А организаторы форума отметили, что миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения автономной республики Крым и города Севастополя, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодоление его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике. И сегодня мы говорим с разными представителями разных организаций, которые были на этом учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы. Далее будем говорить с Денисом Савченко, главой правления Украинской общественной организации «Крымсос». Господин Савченко, приветствую вас.
Здравствуйте.
А интересует ваша организация в этой экспертной сети? Какими будет заниматься направлениями? Или, поскольку вы, наверное, одна из самых авторитетнейших и самых, которая организация, которая находится в теме, то вы будете понемногу или помногу участвовать во всех направлениях экспертной сети?
Мы будем фокусироваться, конечно же, на работе рабочей группы по правам человека и международному гуманитарному праву. Эта группа полностью соответствует основным направлениям нашей деятельности, и именно в этой тематике является наибольшая экспертиза нашей организации. Но также в связи с тем, что мы недавно опубликовали вторую часть нашего исследования о состоянии экологии на территории Крыма. Мы также представлены в рабочей группе по экологическому треку. И третье направление, которое нас интересует, с которым мы готовы и делиться своей экспертизой и нарабатывать новые тезисы и предложения вместе с нашими коллегами, это рабочая группа по вопросам культурного наследия. То есть у нас есть три трека. Но, в общем, мы, учитывая то, что Крымская платформа и ее экспертная сеть являются такой очень амбициозной инициативой, которая объединяет многие организации и людей, то, конечно, мы себя не хотим ограничивать. И если мы увидим, что у нас есть информация, у нас есть активности и проекты, которые могли бы вписаться в другие рабочие группы, мы будем с разрешения и согласия наших коллег, которые там уже работают, подключаться и стараться активно включаться в решение других проблем.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, Денис Савченко с нами на телефонной связи, глава правления Украинской общественной организации «Крымсос». Денис, тут есть такой вопрос от наших зрителей и слушателей. А каким образом вообще все это влияет? Вот эти все исследования, они влияют на вопросы деоккупации Крыма?
На самом деле и оккупация, и негативные последствия оккупации являются, знаете, довольно обобщенным таким понятием. И, к сожалению, мы отмечаем, что для, например, украинского общества на 8-й год конфликта, на 8-й год трагедии, просто сам тезис о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины, что Российская Федерация нарушила суверенитет, оно все меньший отклик дает этот тезис. И как раз работа таких организаций, как наша, наших коллег, отдельных экспертов, сбор данных, он помогает объяснить общественности, объяснить международной общественности, международным организациям, правительствам других государств, то, что за фразой «оккупация Крыма» и негативные последствия оккупации Крыма кроется огромное количество индивидуальных нарушений, личных историй, системных изменений негативных. Если мы, например, говорим об экономической или экологической ситуации в Крыму после оккупации, мы говорим о отдельных нарушениях прав человека, мы стараемся апеллировать к понятию справедливости, к понятию правды, потому что сейчас Крым является территорией так называемой обществом, сообществом постправды, где реальность очень сильно искривлена и внутри, и информация, как предыдущий спикер говорил абсолютно правильно, что Российская Федерация не выпускает реальную информацию, старается не выпускать реальную информацию с территории Крыма, а проецирует абсолютно какую-то альтернативную искривленную реальность. Собственно, работа наших организаций, она и состоит в том, чтобы по кусочкам сложить этот пазл, эту общую картинку и показать, что оккупация Крыма, она является не просто каким-то единичным случаем, что это системное зло, которое мы должны бороть. То есть мы стараемся привнести в эту проблему больше деталей, больше сторон, показать ее как можно более в полном виде.
Денис, еще такой вопрос. Смотрите, часто, достаточно часто можно прочитать, услышать критику о том, что государство делает недостаточно в вопросе деоккупации Крыма. Это не обобщение, просто вот такое, знаете, распространенное мнение. Ну, потому что Крым не деоккупирован, в любом случае понятно, что будет критика. Но с другой стороны, и всегда говорится о том, что необходимо, чтобы государство прикладывало больше усилий. С другой стороны, мы видим, что вот в экспертном сообществе, да, вот в экспертном этом форуме, да, экспертная сеть «Крымская платформа» – это в основном не государственные исследователи. На ваш взгляд, это так вот, так лучше даже, да, то есть как бы это больше эффективность показывают негосударственные организации, когда необходимо так быстрее реагировать или более точно реагировать. Ну, вот почему да, в этой эксперт... или там есть в этой экспертной сети есть и государственные тоже организации?
Нет, государственных организаций нет. Все-таки государство и гражданское общество – это два разных субъекта коллективных. У нас есть отдельные задачи, у нас есть отдельные особенности работы. Мы, как представители гражданского общества, экспертного сообщества, мы имеем свободу намного больше. И мы можем говорить о тех вещах, о которых государство не всегда готово говорить за неимением там определенных доказательств или, возможно, из-за политической определенной конъюнктуры. Мы же более гибкие, мы более свободные в своей деятельности. И у нас, конечно, есть ресурсы и возможности, в то время как государственный аппарат должен отвечать и реагировать абсолютно на все вызовы. И, по сути, оккупация Крыма является только одной из проблем и одной из задач, которые должно решать государство. Мы же можем погрузиться в эту тему полностью и рассматривать ее, как я уже упоминал, абсолютно с разных сторон. Важно отметить, что сама Крымская платформа – это инициатива государства. Несмотря на то, что мы, как представители гражданского общества, еще, наверное, в 2015 году начали говорить, что должна появиться определенная инициатива, определенная институция, как аналог Минскому процессу, да, где будут проводиться переговоры с Российской Федерацией по вопросам Крыма. Вот, то есть мы говорили об этом ранее, но именно Министерство иностранных дел и Офис президента в 2020 году, в 2019 начали активно работать над тем, чтобы ее создать. Более того, есть параллельный трек взаимодействия с государством. Например, в парламенте есть межфракционное объединение «Крымская платформа», которое параллельно подготовкой к саммиту 23 августа поставили перед собой группа депутатов, поставили перед собой задачу все-таки добиться голосования важных, в кавычках, вот этих крымских законов. Вот, и было собрано внеочередное заседание парламента украинского, где, собственно, группа крымских законов была проголосована. То есть, если говорить о экспертной сети, там государству делать нечего, но мы плотно сотрудничаем с украинским государством на разных уровнях, как с парламентариями, так и с министерствами, с отдельными институциями.
Понятно. Спасибо вам. Денис Савченко, глава правления Украинской общественной организации «Крымсос». Мы продолжаем говорить о Крымской платформе. И сегодня, в частности, говорили о, и продолжаем еще говорить об учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы. Далее с нами на связи, я надеюсь, Евгений Хлобыстов, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра. Евгений, приветствую вас.
Добрый день.
А интересует ваше ощущение, может быть, ваше впечатление от работы экспертной сети именно Крымской платформы? Насколько те исследования, которые проводят и будут проводиться экспертами, представителями негосударственного сектора, они важны для вопроса деоккупации Крыма?
Ну и, несомненно, очень важны, поскольку эти исследования связаны с многими аспектами. Сегодня создано, как вы знаете, 7 рабочих групп по Крымской платформе. Я непосредственно занимаюсь в группе, которая называется «Экология и экономика». Мы будем исследовать вопросы, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду и состоянием природных ресурсов Крыма за годы оккупации. И именно с экономической оценкой того, что было произведено за годы аннексии и для последующих решений в международных инстанциях разнообразных. Я считаю, что в целом экспертная среда создана очень активная, очень профессиональная. Есть и реальная перспектива для того, чтобы мы наконец-то вышли из такого глухого тупика политики в области деоккупации Крыма. И именно вот такие активности в плане экологии, экономики, национальной безопасности, коренных народов, прав человека, все эти вещи ложатся в единую концепцию того, как мы будем реализовывать стратегию деоккупации Крыма.
Угу. А вот если теперь говорить, может быть, о саммите непосредственно Крымской платформы, на ваш взгляд, вот что последует после? То есть какие, может быть, будут ожидания? Ну, нас часто задают нам такой вопрос, неужели просто соберутся, поговорят и на этом поставят точку?
Ну, политики поговорят и поставят многоточие, скорее всего. А вот экспертная среда и заинтересованные органы государственной власти Украины, я надеюсь, что такими будут со стороны Кабмина и Министерства внешних отношений, и профильные министерства и ведомства, они будут именно заниматься тем, чтобы реализовывать части общей стратегии деоккупации, сотрудничая очень тесно с экспертной средой. Вот именно эта сеть экспертов, она должна стать вот такой палочкой-выручалочкой в чем-то, для того, чтобы мы вырабатывали все вместе наиболее эффективные решения по деоккупации.
Угу. А как это дальше будет имплементироваться? Ну, как это могут, опять-таки, исследования экспертов повлиять потом на решение, ну, например, европейских стран?
Они могут... Очень просто. Речь идет о том, чтобы наше государство получило определенное количество аргументов, взвешенных соображений по поводу того, как нам наиболее эффективно реализовывать стратегию деоккупации именно по ключевым направлениям. Вот эти вот 7 рабочих групп – это 7 ключевых направлений. И далее, конечно же, акцент на переговорах будет со стороны государства осуществляться. И здесь для меня абсолютно понятно, что вот мы, как бы экспертная среда, будем теми людьми, которые будут готовить основы документов, которые впоследствии будут реализовываться как государственные решения.
Понятно, спасибо вам, Евгений Хлобыстов, извините, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра, был на телефонной связи со студией радио Крым Реале. Ну и напомню, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о том, что в Киеве продолжается подготовка к саммиту Крымской платформы. Этот саммит запланирован на 23 августа 2021 года. А в пятницу 6 августа в Киеве начался учредительный форум, вот состоялся учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Эксперты, было, значит, создано 7 тематических рабочих групп экспертной сети. Это политика непризнания санкций, права человека и международное гуманитарное право, безопасный, ну, трек по безопасности, отдельная группа, экология и экономика. Вот нам сейчас тоже рассказывали, в том числе культурное наследие Крыма, гуманитарная политика и восстановление прав коренных народов. И на самом деле это, вот если вы внимательно слушали, а если не внимательно, я просто повторю. Работает это приблизительно так. Эксперты собирают информацию о том, что происходит с Крымом после российской оккупации 2014 года. Потом это все становится таким, значит, основанием для докладов, для самых, для аналитических записок, для аргументов со стороны Украины на международных переговорах. И в том числе все это влияет потом на решение стран Европы. И не только Европы, и других стран в отношениях с Россией. Таким образом, это все влияет на вопрос деоккупации Крыма. Программа «Крымский вопрос». Все.